Джек Лондон. Любовь к жизни. Прихрамывая, они спускались к речке. И один раз тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил. И лица их выражали терпеливую покорность, след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые тюки, стянутые ремнями. Каждый из них нес ружье. Оба шли, сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз. «Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тайнике», — сказал один. Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его спутник, только что ступивший в молочно-белую воду, пенившуюся по камням, ничего ему не ответил. Второй тоже вошел в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была такая холодная, как лед. Ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. Местами вода захлестывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору. Второй путник поскользнулся на гладком валуне и чуть не упал, но удержался на ногах, громко вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова. Он пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперед, но снова пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего спутника. Тот все так же шел вперед, даже не оглядываясь. Целую минуту он стоял неподвижно, словно раздумывая. Потом крикнул: «Слушай, Билл, я вывихнул ногу!» Билл ковылял дальше, по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. Второй смотрел ему вслед, и хотя его лицо оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась тоска, словно у раненого оленя. Билл уже выбрался на другой берег и плелся дальше. Тот, что стоял посреди речки, не сводил с него глаз. Губы у него так сильно дрожали, что шевелились жесткие рыжие усы над ними. Он облизнул сухие губы кончиком языка. «Билл!» — крикнул он. Это была отчаянная мольба человека, попавшего в беду. Но Билл не повернул головы. Его товарищ долго следил, как он неуклюжей походкой, прихрамывая, спотыкаясь, взбирается по отлогому склону к волнистой линии горизонта, образованный гребнем невысокого холма. Следил до тех пор, пока Билл не скрылся из виду, перевалив за гребень. Тогда он отвернулся и медленно обвел взглядом тот круг вселенной, в котором он остался один после ухода Билла. Над самым горизонтом тускло светило солнце, едва видное сквозь мглу и густой туман, который лежал плотной пеленой, без видимых границ и очертаний. Опираясь на одну ногу всей своей тяжестью, путник достал часы. Было уже 4. Последние недели 2 он сбился со счета. Так как стоял конец июля или начало августа, то он знал, что солнце должно находиться на северо-западе. Он взглянул на юг, соображая, что где-то там, за этими мрачными холмами, лежит Большое Медвежье озеро. Примечание. Большое Медвежье озеро – озеро на северо-западе Канады. Через него проходит полярный круг. И что в том же направлении проходит по канадской равнине страшный путь полярного круга. Речка, посреди которой он стоял, была притоком реки Коппермайн. Примечание. Коппермайн – река на северо-западе Канады. А Коппермайн течет также на север и впадает в залив Коронации. Примечание. Залив Коронации – залив Северного Ледовитого океана у северо-западного побережья Канады. В Северный Ледовитый океан. Сам он никогда не бывал там, но видел однажды эти места на карте компании Гудзонова залива. Он снова окинул взглядом тот круг Вселенной, в котором остался теперь один. Картина была невеселая. Низкие холмы замыкали горизонт однообразной волнистой линией, Ни деревьев, ни кустов, ни травы. Ничего, кроме беспредельной и страшной пустыни. И в его глазах появилось выражение страха. «Билл!» – прошептал он и повторил опять «Билл!». Он присел на корточки посреди мутного ручья. Словно бескрайняя пустыня подавляла его своей несокрушимой силой, угнетала своим страшным спокойствием. Он задрожал, словно в лихорадке, и его ружье с плеском упало в воду. Это заставило его опомниться. Он пересилил свой страх, собрался с духом и, опустив руку в воду, нашарил ружье. Потом передвинул тюк ближе к левому плечу, чтобы тяжесть меньше давила на больную ногу. И медленно и осторожно пошел к берегу, морщась от боли. Он шел, не останавливаясь, не обращая внимания на боль, с отчаянной решимостью. Он торопливо взбирался на вершину холма, за гребнем которого скрылся Билл. И сам он казался еще более смешным и неуклюжим, чем хромой, едва ковылявший Билл. Но с гребня он увидел, что в неглубокой долине никого нет. На него снова напал страх, и снова поборов его, он передвинул тюк еще дальше, к левому плечу. И хромая стал спускаться вниз. Дно долины было болотистое. Вода пропитывала густой мох, словно губку. На каждом шагу она брызгала из-под ног, и подошва с хлюпаньем отрывалась от влажного мха. Стараясь идти по следам Билла, путник перебирался от озерка к озерку по камням, торчавшим во мху, как островки. Оставшись один, он не сбился с пути. Он знал, что еще немного, и он подойдет к тому месту, где сухие пихты и ели, низенькие и чахлые, окружают маленькое озеро Кит-Чинин-Чили, что на местном языке означает «страна маленьких палок». А в озеро впадает ручей, и вода в нем не мутная. По берегам ручья растет камыш. Это он хорошо помнил. Но деревьев там нет. И он пойдет вверх по ручью до самого водораздела. От водораздела начинается другой ручей, текущий на запад. Он спустится по нему до реки Дис. И там найдет свой тайник под перевернутым челноком, заваленным камнями. В тайнике спрятаны патроны, крючки и лески для удочек и маленькая сеть. Все нужное для того, чтобы добывать себе пропитание. А еще там есть мука. Правда, немного. И кусок грудинки, и бобы. Билл подождет его там, и они вдвоем спустятся по реке Дис до Большого Медвежьего озера. А потом переправятся через озеро и пойдут на юг. Все на юг, пока не доберутся до реки Маккензи. На юг, все на юг. А зима будет догонять их, и быстрину в реке затянет льдом, и дни станут холодней. На юг, какой-нибудь фактории Гудзонова залива, где растут высокие, мощные деревья, и где сколько хочешь еды.